Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время мы читаем и изучаем книги Ветхого Завета. Делаем мы это вместе с преподавателем кафедры теологии Горного университета Дмитрием Борисовичем Осиповым. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Сегодня мы продолжим тему пророков. Перед тем, как начать читать сами пророческие книги, мы в прошлый раз вот говорили, что это совершенно особая литература, пророческие книги. И мы начали говорить о том, кто вообще такие были эти самые пророки, о том, кто мог ими становиться. И как раз вы рассказывали о том, что часто до какого-то определенного момента призвания это были вполне себе обычные люди, которых в один прекрасный день Господь призвал к себе на служение. И таких людей было много, они были при каждом правителе, и счет их иногда там шел на сотни. И вот у меня сразу возник вопрос, который я не успела в прошлой программе задать. Кого тогда слушать? Ну, то есть, если один пророк говорит, что будет вот так, царь, делай так, другой пророк говорит, нет, будет иначе, тебе надо поступить вообще по-другому. То есть, они же часто друг другу противоречили. То есть, один говорил, там, вступай в войну, другой говорил, подожди, нет, вообще там не вступай в войну, ты проиграешь. Вот кого слушать, если они зачастую друг другу-то с друг другом не могли договориться?
И вот мы видим, что и когда мы откроем эти пророческие тексты, мы увидим, что читаем пророческие тексты, мы увидим, что пророк ругает других пророков и говорит, что вы все говорите неправильно, потому что вы уже, ребята, купленные.
Самопиар никуда не делся.
Нет, что вы просто, так сказать, извратили пророчество, и поэтому Бог вам все показывает неправильное. Потому что вы, вас цари купили с потрохами, вы, так сказать...
Сидите на зарплате.
Сидите на зарплате.
И говорите только то, угодное, что
угодное
царю.
Да, да, такое извращение пророческого дара происходит. Видите, вот, ну, совсем-совсем не похоже на то, что мы об этом знаем и думаем. Но, тем не менее, это именно так, это именно так. То есть, это некий прямо институт, существующий в Древнем Израиле, вот Дух Божий так действовал до поры, до времени. Этот дар, он в такой вот постоянной форме в Израиле иссяк примерно веку к пятому, к четвертому до нашей эры. То есть, наверное, последняя пророческая книга – это вот Малахия. Книга Малахии, после этого идет какое-то молчание. То есть, собственно, текстов появляется великое множество, но Библию кодифицировали, но после этого, так сказать, вот мы видим, потом появляется Иоанн Креститель, такая вот важная фигура. Но до этого момента таких значимых фигур мы не видим. Молчание. Довольно интересно. Но первыми пророками, которых мы видим, собственно, в истории Израиля, это праотцы. Вот Авраам, Исаак, Иаков – это все вот люди, наделенные пророческим даром, несомненно. Они предвидят вот это будущее, и Бог им многое открывает. Ну вот теперь давайте скажем о том, как, собственно, евреи понимали пророчество. Они использовали для обозначения пророка два термина, два слова. Первый – это, тут даже термины, да, так сказать, две группы терминов. Первая группа – это такое понятие «роэ» или «хозе». «Роэ» и «хозе» – это можно перевести как «прозорливец» или «провидец», «видящий», тот, кто видит. Тот, кто видит видение. Угу. Вот это вот термин, означающий таких визионеров. Они получают информацию как бы в виде какой-то картинки, в виде какого-то образа, и его истолковывают. Как сны Иосифа или сны Даниила, например.
Угу. Угу. То есть через сны получается.
Через сны, через какие-то видения и так далее.
Визуализация.
А есть другой тип, это наби. Наби – это от, так сказать, ну, собственно, пророк, провещающий. Возвещающий, можно так, то есть там видящий, а этот возвещающий. Как он воспринимает это слово Божье? Это более поздний термин, но тем не менее, так сказать, вот он приобрел такое нормативное значение. И пророк, он отличается от священника или книжника, он отличается непосредственным контактом с Богом, когда он принимает откровение. Функция священника – приносить жертву. В храме, при храме служит, режет вот этот жертвенный скот, совершает ритуал. Функция книжника – это хранить Писание, хранить Священное Писание, его изучать, и, ну, то есть, это функция юриста. Юридические функции, он должен судить по этому закону, он должен истолковывать его, да, вот и так далее, работать с текстом. А пророк, он получает откровение напрямую. При этом это никак не означает, что он не может быть священником и не может быть при этом книжником и грамотным человеком, который знает закон. Тому примеров более чем. Но, тем не менее, вот все-таки есть своя специфика. Пророк принимает откровение напрямую. Ну, каким путем? Значит, вот библейский пророк через сновидение, через видение, через сновидение, как, допустим, пророк Даниил, через видение, как, например, пророк Иезекииль, вот яркий, или Исаия, допустим, да. Ну и третий путь – это, чем видения могут быть в состоянии бодрствования и так далее, ну и вот какое-то вот слово Божье, которое движет этим человеком, как он его слышит, как он его воспринимает. Это тайна, это некая такая помысел от Бога, который он получает, и он его несет. И это может сопровождаться какими-то, ну слушайте, ну, трансовыми какими-то изменениями, ну, то есть там с человеком что-то происходит. Помните Саул, когда начал пророчествовать, все, потом он, никто не мог ничего с ним сделать, он скинул себе одежду и потом в трансе вот так вот упал и нагим сутки там валялся, понимаете, так сказать, потеряв сознание. Но большинство библейских пророков, они сохраняли ясность и трезвость ума. Это не что-то такое смутное, они понимали то, что Господь через них хочет до людей донести. Почему это такая двусторонняя связь? Он не просто получает оттуда что-то, да, а он может вопросить, может помолиться и получить ответ.
Ну, то есть можно еще и вопрос задать.
Да. Угу. И вот тоже очень важно, что он свое откровение, пророк, выражает разными способами. Через речь, через слово, иногда в литературной форме, да. Ну, чаще всего, как бы, конечно же, это речь. Пророк говорит. Он ничего не пишет, он говорит. Вот таких пророков были великие, так сказать, множество, начиная от Авраама, и, понимаете, там и Моисей ярчайший пример, и так далее, и так далее. Да, то есть есть пророки, которые после себя не оставили ни строчки, как тот же Илья или, например, Елисей, но они действовали там, вот они говорили.
Нечто. Ну, то есть за ними просто ходили люди и записывали
отчасти. Ну, это сохранялось в какой-то в устной там традиции, да. Потом это все фиксировалось, допустим. Бывало так, что они записывали, или у них были ученики, которые их записывали, и надо иметь в виду, что порой они это делали, ну, как же, как и в устной форме, это фактически как жанр искусства, просто-напросто литературного. Если это речь, это риторика, тебе надо ее донести. Древнееврейские пророки оттачивали свое мастерство. Они использовали массу художественных приемов донесения текста, и это выдающиеся, вот мы будем читать, это выдающиеся художественные поэтические произведения. Здесь очень подходит поэтическая, так сказать, вот ритмика, да, колоссальное богатство метафор. Это тексты колоссальной силы. Потрясающей силы. И это очень трудно передать в русском переводе. Мы еще подумаем, может быть, разные переводы будем использовать, не только наш синодальный. Наш синодальный, вот в плане, когда читаешь пророческие тексты, он такой немножко пресноватый, вот если честно. Он плохо передает вот эту поэтическую как бы ритмику и структуру текста. Но тут ничего не поделаешь. При переводе поэзии очень трудно переводить.
Угу.
Но тем не менее, это поэтические тексты колоссальной просто значимости, колоссальной силы. Вот. Пророки были великими поэтами. Вот. И в пророческой литературе была развитая система жанров, художественных приемов. И эти приемы развивались и передавались, эти образы и метафоры, из поколения в поколение. То есть один пророк мог знать тексты других пророков, их использовать. Там масса таких вот литературных аллюзий. И где-то, Мария, даже с чем-то не соглашаться. И вступать в спор, и, допустим, там вступать в некую даже полемику.
Ну, то есть такой живой кружок пророков, обсуждений.
Да-да-да, то есть это иногда очень странно, так сказать, слышать, когда ты читаешь, что один пророк спорит с другим пророком. Это необычно. Ну, давайте я какой-то пример вам приведу. Например, Исаия и Михей, вот они говорили, что, так сказать, когда придет день Господень, наступит на земле мир, и люди, все народы объединятся, и люди перекуют мечи на орала, да? Так сказать, и больше не будут учиться воевать. Орала – это плуг, то есть оружие перекуют на орудие мирного труда. А потом, спустя там пару столетий, уже очевидно, в какой-то послепленный период, или в период плена, трудно тут сказать, жил пророк Иаиль. Очень страстный пророк, величайший пророк. Он оставил небольшую книжечку, но очень яркую и очень сложную по содержанию. Вот он был с этим категорически не согласен, потому что он видел страдания Израиля во время плена, во время, так сказать, какому насилию подвергались люди от иноплеменников, от соседей, там, так сказать, и так далее. Он это видел, и он говорит, когда будет день Господень, люди перекуют орала. на мечи.
Обратно.
И чтобы восстановилась Божья справедливость, и будет кара над этими нечестивцами. Понимаете, он обращается к образу Исаии, и он полемизирует, для того, чтобы подчеркнуть определенную мысль. Вот это очень интересное.
А мы, как читатели, остаемся с открытым ответом на вопрос.
Да, а что же будет-то? Да, да, что же там будет?
Где же правда?
Да.
Вот тебе и пророки.
Да. Но это были подлинные мастера слова, это надо иметь в виду. Но они передавали текст, послание не только через речь, такую прямую, да, обращение, не только через текст, литературно выверенный там, но порой они использовали все доступные средства. Я, по-моему, об этом мы говорили не раз, но пророки использовали целый язык, широчайший арсенал символических действий. То есть пророк мог... Ну как вот, чтобы ты говорил, и тебя все услышали? Ты будешь говорить, кто тебя будет слушать? Для этого надо что-то сделать, Мария. Для этого надо что сделать, чтобы тебя стали слушать?
Ну, что-то интересное.
Что-то интересное.
Привлечет внимание.
Привлечет внимание. Вот они этим и занимались. Понимаете? То есть пророк мог выйти на площадь, и они любили какие-то провокационные действия. Одеться в необычную одежду, чем-то перемазаться, понимаете, там... Раздеться догола, понимаете?
Такая легкая дурка.
Да, да, то есть это вот что-то такое, ты придуриваешься, кажется. Ну, вот Исаия так всех эпатировал, например. Величайший вообще пророк, аристократ, так сказать, это просто уважаемейшая фигура. На протяжении написано 3 лет, понимаете, выходил, снимал штаны, понимаете, так сказать, в Иерусалиме просто. Говорит, Исаия, Исаия, что ты творишь? Что ты творишь? А вот видите как, никто, ты, Исаия, будешь ходить, ко всем говорить, никого не будет. Снял штаны сразу, сразу все...
Повысился интерес.
Резко повысился интерес, и об этом все начнут говорить, понимаете?
Но то как есть... раз в этом-то никакого отличия от современности
да,
нет.
Да, да, да. В этом, так сказать, современности вот люди это понимают, это, так сказать, форма какого-то пиара, и соверши провокативное действие, ты попадешь на первые страницы там газеты, да? Другое дело, что с пророчеством сейчас туговато, да, с содержанием туговато.
Ты штаны снял, а сказать нечего.
Сказать нечего. А пророк еврейский, да, у него было что сказать. Исаия там, понимаете, говорил. Ну, будем читать еще, разберемся, про это там написано, что уже он говорил в этой ситуации, да. Но согласитесь, что эпатировал. Эпатировал. Они могли разыгрывать символические действия, Иеремия там, нет, и кто там, да, и, имитировал осаду, надевал ярмо на себя, понимаете. Иногда очень трагично могли складываться символические действия.
То есть кто-то погибал во время
игры? Да, в ходе этих символических действий кто-то мог погибнуть, потому что Господь из жизни этого пророка делал притчу. Вот как, например, давайте я просто приведу пример, это 3 книга царств, уже действие происходит после Соломона, Северное царство и Иеровоам.
Угу.
Вот он взял, построил культовый центр, отличный от Иерусалима, чтобы народ туда не ходил, чтобы власть свою укрепить. И пришел из Иудеи пророк, пророки были и на севере, но вот пришел пророк и сказал, что вот пройдет там поколение, и придет царь, который это место выжжет и усыпет его мертвыми костями, осквернит, и на нем ничего не останется. И ушел. И там, ну вот, так сказать, описана, ну просто очень драматичная, трагичная судьба этого человека, потому что он пришел по слову Господню. И на севере там был пророк некий тоже, который увидел коллегу, услышал, что пришел его пророк, так сказать, с юга, и он пожелал с ним разделить трапезу, пообщаться, ну как, принять у себя дома. Но он, так сказать, отправил к нему сына своего, чтобы тот его убедил, а тот сказал, нет, я не могу, потому что мне слово Господне было, чтобы я шел, и ни с кем не задерживаясь я должен уйти. И тогда этот пророк севера, он слукавил. И он сказал ему, а мне было слово Господне, что можно тебе остаться. И тот, ну как бы, поверил ему, что у того было откровение, можно ему остаться, он остался. Они разделили трапезу, и потом он пошел, и его задрал лев, там львы водились. И когда об этом узнал этот пророк севера, он же это как бы сделал не из худших намерений, он не думал, что так будет. Он приходит и видит, что лежит этот убитый пророк, там рядом сидит лев, и рядом стоит живой осел. То есть лев задрал этого человека, но он не съел осла, он не съел этого покойника.
То есть явно видно вот этот вот промысел.
Что этот лев послан Богом, он сидит. И тогда этот пророк севера, он его похоронил с почестями, и потом эта гробница стояла до тех времен, пока пророчество не осуществилось. Осия пришел, снес этот там жертвенник, и уничтожил все могилы, кроме вот этой могилы этого пророка, которая там и стояла. А в чем был смысл этой истории? Это же символическое действие, что пришел пророк с юга, говорит, ты, царь, нарушаешь волю Божью, не должно быть на этом месте святилищу, и потом его жизнь становится, его судьба становится притчей, потому что он нарушил волю Божью в такой малости. В реальности, конечно, никакого греха тут нет. Ну, какой тут грех? Ну, хорошо, он не понял, его ввели в заблуждение. Ни тот, ни другой, ну, понимаете, они были движимы самыми благими намерениями. Но трагичная судьба, потому что он нарушил волю Божью в такой мелочи. И пришел лев и его задрал. Какой для всех вывод?
Что же будет, если мы нарушим?
Что мы нарушили, мы уже нарушили. Мы уже построили это святилище. Что же будет нам? Это такое грозное предупреждение, которое Господь доносит. Но для того, чтобы его донести, как видите, речи недостаточно. А для этого нужна смерть пророка. Нужна трагедия. Вот тогда, да, все это, слушайте, запомнили на много столетий эту историю. И мы ее читаем. То есть, так что там бывало пророкам не сладко. Еще один интересный момент. Я хочу сказать, что далеко, не то что далеко, просто есть дар пророчества, он совсем никак не связан с чудотворением. Пророк видит видение и передает людям весть, но он не чудотворец. И поэтому, так сказать, большая часть пророков никаких чудес они, собственно, и не творили, вплоть до Иоанна Крестителя. И были исключения. Всего там их несколько исключений. Это Моисей, великие чудеса, пророк Илья и пророк Елисей, о которых мы говорили, помните, ранее. Угу. Но они творили множество чудес, воскрешали мертвых, умножали там хлеба, они там умножали урожай, наводили засуху, наводили дождь. Но вот эти все чудеса, которые они творили, они имели характер тоже послания. Потому что люди думали, что за дождь, за урожай, за жизнь и смерть отвечают там Ваал, языческие боги, а здесь через эти деяния как бы пророк доказывает своему народу, что эти функции на самом деле, их господин един, это Бог Израиля. Вот. Когда не было такой полемической цели, у пророки чудес, они не были чудотворцами. Они
именно... То есть исключительно из каких-то, из целей, чтобы что-то донести
до людей. Да, 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 да. И когда Иисус творил, по сути, те же самые чудеса, да, тоже он умножал хлеба, он там ходил по воде, он воскрешал мертвых. Это там параллелизм с Ильей идет очень плотный. Но тут это тоже чудеса знаковые. Они – это знамение Царства Божьего, его приближение и, конечно, статус Христа. Да, то есть они показывают. Вот. Ну, смотрите, вот мы немножечко сказали о том, как понимается пророк. Конечно, можно было бы еще сказать о том, что разница между еврейскими пророками и языческими, так сказать, прорицателями. Потому что в Библии там сложная картина. Есть люди среди язычников, которые тоже были наделены пророческим даром. То есть пророки были подлинные, истинные не только у евреев. Мы видим, например, Валаам, очень яркий пример. Это истинный пророк, который, правда, нехорошо там себя повел, но тем не менее. Да? А есть вот прям вот, так сказать, прорицатели, которые отличны от истинного пророка. Вот. Вот такой вот мир, в котором это все происходило. И, значит, это богатейшая традиция, от которой идет от Авраама до, примерно, до Малахии, да. И пророки в истории Израиля сыграли просто громадную, колоссальную роль. Но вот в чем эта роль состояла, может быть, в следующий раз уже поговорим. Угу. И мы, соответственно, наша задача, наша цель, мы начнем с вами читать.
То есть посмотрим на примере, как все это было.
Да, да, да. Будем читать эти тексты, будем говорить о жизни этих пророков, что нам известно. Вот. И, ну, это уже со следующей передачи. К этому непростому делу и приступим. Но я думаю, будет интересно. Мне кажется, будет интересно.
Я в этом даже не сомневаюсь. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч в следующий четверг в это же самое время.